Глава 34. Уилл и Ивенлин почувствовали, как темная масса Орголов всколыхнулась, объятая ужасом, в тот момент, когда Моргород понял, что его обманули. Его отчаяние передалось порабощенным воинам, заставив их застыть в нерешительности. Скандианцы и их пленники заметили признаки беспокойства у Орголов, которые их охраняли. Поняв, что у них появилась возможность сбежать, Эрок быстро переглянулся с товарищами. Их даже не обезоружили, но четверо против двадцати, даже для скандианцев, силы были слишком неравные.
— Что-то странное там происходит, — пробормотал Эрок. — Держитесь наготове все.
Не привлекая ненужного внимания, маленький отряд проверил свою готовность к бою. Вскоре Орголы уже были перепуганы до смерти. Моргород дал сигнал к общему отступлению, и приказ восприняли все. Почти все, кто окружал скандианцев, попросту ударились в бегство. Только один сержант еще сохранил способность соображать и рыком заставил еще семерых стоять на месте. Пока их собратья дрались, прокладывая себе дорогу в забитый до отказа вход в горловину перевала трех ступеней, восемь одетых в черное солдат оставались на своих местах. Но ими тоже завладели тревога и недоумение, и Эрок решил, что более удобного случая не представится. Рявкнув «давай, ребята!», он взмахнул своим топором, целя в противника. Оргол попытался отразить удар железным копьем, но не успел. Тяжелый топор рассек его доспех, и он свалился, как колода. Пока Эрок озирался в поисках нового противника, его сотоварищи сражались с остальными Орголами. Они выбрали для этого момент, когда армия отступала и готовилась к обороне. Сметенные приказами повелителя, Орголы стали легкой добычей для скандианцев и скоро были побиты. Те же, кто изо всех сил стремился прорваться к перевалу трех ступеней, даже не заметили короткой кровавой стычки. Эрок оглянулся и не без удовлетворения обтер лезвие своего топора какой-то лоскут, оторванный у Оргола.
«Так-то лучше!» — с явным удовольствием пробурчал он. «Сколько дней уже меня разбирала охота сделать это!»
Но Орголы не оставили их отряд невредимым. Нордл вдруг покачнулся и медленно припал на одно колено. Кровь сочилась из уголка рта, и он обреченно смотрел на своего вожака. Ринувшись к товарищу, Эрок быстро опустился рядом с ним на колени.
«Нордл!» — вскричал он. «Куда тебя ранило?»
Нордл почти не мог говорить. Он зажимал себе правый бок, где овчина его жилета сильно набухла кровью. Он выронил тяжелый меч, излюбленное свое оружие. В страхе вытаращив глаза, Нордл потянулся за ним, но меч очутился вне его досягаемости. Быстро подобрав оружие, Хорок вложил ему в ладонь рукоять. Благодарно кивнув, Нордл медленно сел. Теперь в его глазах не было даже тени страха. Уилл знал, что скандианцы верят в то, что мужчина должен умереть с оружием в руках, иначе его душа будет непрекаянно бродить и страдать. Крепко сжимая рукоять своего меча, Нордл не страшился смерти. Утративший ратную силу рукой, он сделал им знак «уходить». «Ступайте», — велел он им, обретая, наконец, голос. «Мне конец. Садитесь на корабле». Эрок кивнул.
«Он прав», — отрывисто бросил Ярл, выпрямляясь и отходя от своего товарища. «Мы ему ничем не поможем».
Остальные не спорили, и Эрок сгреб сначала Уилла, потом Ивенлин и толкнул их вперед.
«Пошли!» — буркнул он. «Или будете дожидаться Моргрута!»
И маленькая группа принялась прокладывать себе путь в толпе Орголов, несущихся в противоположном направлении. Моргарота обожгло ударом тяжелой латной перчатки, брошенной ему в лицо. Его глаза полыхнули яростью, когда повелитель изучал лицо человека, посмевшего нарушить его планы. Затем губы изогнулись в улыбке. «Мальчишка!» Ему бросил вызов мальчишка, рослый, безусловно, и крепкий, но не старше 16. Прежде чем король и его свита успели отреагировать, он быстро ответил: «Я принимаю вызов!» Тут прозвучал яростный крик Дункана: «Нет, я запрещаю!» Осознав, что опоздал, король воззвал к Моргароту: «Во имя жалости, Моргарот, ты же видишь, он просто мальчик! Ученик, ты не можешь принять его вызов!»
«Напротив», — возразил Моргарот. «Как я не приминул тебе указать, у меня есть на то право. И как тебе самому известно, раз уж вызов брошен и принят, назад пути нет».
Разумеется, он был прав. Строгие правила чести и рыцарства, подчиняться которым все они давали торжественные обеты, были нерушимы. Моргарот усмехался, глядя на незнакомца. Он расправится с ним в два счета. И скорая смерть мальчишки разъярит Холта еще сильнее. Рейнджер, между тем, прищурив глаза, наблюдал за повелителем гор ливни и тьмы. «Моргарот, ты покойник», — пробормотал он. Почувствовав твердое прикосновение, Холт обернулся и встретил угрюмый взгляд сэра Дэвида. Ратных дел мастер держал на правом плече оголенный меч.
«Придется парню рискнуть, Холт. На удачу», — заметил он. «На удачу. Удачи ему не видать», — отрезал Холт.
Сэр Дэвид мог только с грустью признать эту правду.
«Будь что будет. Ты не можешь вмешиваться в поединок. Я тебе не позволю. Не вынуждай меня к этому. Мы слишком долго были друзьями».
Несколько секунд он в упор смотрел на сердитого Холта, и рейнджер, наконец, с горечью отступил. Он знал, что это не пустая угроза со стороны рыцаря. Традиции много для него значили. Моргарот был уверен, что стоит только прикончить мальчишку, и Холт примет его вызов, неважно, что скажет Дункан. И тогда Моргарот убьет старого ненавистного врага, прежде чем навсегда отказаться от своих амбиций. И вот он повернулся к Хорусу. — «Какое оружие, мальчуган?» — осведомился он. — «Что ты выбираешь?» Лицо Хороса было белым от страха и напряжения. На какое-то мгновение язык у него словно прилип к гортани. Он не понимал, что на него нашло, когда он вылетел вперед и бросил перчатку. Это получилось спонтанно. Похоже, его обуяла слепая ярость, и в следующее мгновение он оказался перед всей армией, перед Моргаротом. Тут он вспомнил об угрозе в адрес Уилла и о том, как ему пришлось покинуть друга у моста.
«То, что у нас», — ответил Хорас.
Оба были вооружены мечами, однако у Моргарота был двуручный палаш, длиннее меча Хораса. Также на луке седла повелителя висел еще щит ромбовидной формы с загнутым верхним краем, а Хорас закинул свой небольшой круглый щит за спину. Моргарот снова повернулся к Дункану.
«Этот юнец выбирает то оружие, что у нас. Полагаю, ты намерен придерживаться правил, Дункан?»
«Никаких помех ни с чьей стороны не будет», — с горечью в голосе произнес Дункан.
Таковы были правила поединка. Моргарот отвесил насмешливый поклон королю.
«Постарайся, чтобы твой кровожадный рейнджер усвоил это», — с издевкой добавил он, следуя своему замыслу довести Холта до бешенства. «Я знаю, он имеет лишь отдаленное представление о рыцарстве и рыцарском духе».
«Моргарот», — сурово заговорил Дункан, — «не думай, что то, что ты делаешь, имеет какое-либо отношение к рыцарям. Прошу тебя еще раз, пощади жизнь мальчика».
Моргарот принял притворно удивленное выражение.
«Пощадить его, ваше величество? Да он дубина, а не мальчик. Слишком огромный для своих лет. Кто знает, возможно, это его стоило бы просить пощадить меня».
«Если ты решился на убийство и не намерен отступать, дело твое, Моргарот», — сказал Дункан. «Но избавь нас от твоего сарказма».
Моргарот снова с насмешкой поклонился. Затем небрежно бросил Хорасу:
«Мальчик, ну, ты готов?»
Сглотнув, Хорас отозвался: «Да». Джилан, уже догадавшийся, что должно произойти, предостерегающе вскрикнул, и как раз вовремя. С неимоверной скоростью огромный палаш скользнул из ножен и Моргарет рубанул с левого плеча. Предупрежденный возгласом Хорос сумел увернуться, и клинок, просвистев по-змеиному, пронесся в нескольких сантиметрах над его головой. Одним движением Моргарет пришпорил бледного коня и, сняв с седла щит, надел его на левую руку. До Хороса, приходившего в себя от неожиданности, доносился его издевательский смех. «Так начнем же!» — потешался Моргарет, и Хорос ощутил, как у него пересохло горло, когда он понял, сейчас он бьется за свою жизнь.